Оксана Панкеева. «Рассмешить богов». Глава первая. Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич. Эдуард Успенский. Официальная процедура подтверждения подлинности Шалара III была назначена на 25-й день Бирюзовой Луны. Местом означенной процедуры был выбран тронный зал Элвиса, поскольку Шалар настаивал на том, что такие мероприятия следует проводить на нейтральной территории, и, как ни странно, ландрийский коллега его горячо в этом поддержал. После церемонии было запланировано внеочередное заседание Международного совета, посвященное повальным неприятностям последних недель. Заседание поначалу планировалось на конец Луны, но потом было перенесено по просьбе Элвиса и с общего согласия остальных членов Совета. О том, что идею совместить оба мероприятия Элвису подкинул все тот же Шалар, скромно умалчивалось. Его Величество об этом просил Пафнутий, который членом Совета не являлся, и если бы до истинной причины кто-то докопался, могло дойти до скандала. На церемонии присутствовали все правители континента с семействами, исключая президента Мистралии, но включая непризнанную королеву Дану, придворные маги всех королевских домов, включая мэтрессу Джоанну, но исключая шамана Даны, еще более непризнанного, чем его королева, избранные представители аристократии всех королевств и члены Совета магнатов Галдианы, руководители спецслужб и специально приглашенные представители прессы. Ожидаемый всеми казак на церемонию не явился, на словах передав через Силантия, что делать ему там нечего. О смерти и бессмертии он знает не больше остальных, а позориться перед сбродом разнаряженных господ ему неохота. К тому же он совершенно уверен, что злючка Морриган непременно постарается его опозорить. Эта дама уже 45 лет обижена на него за то, что он облил ее святой водой и трижды перекрестил при традиционной попытке обернуться демоном в пикантный момент. Контору было бы любопытно понаблюдать за всеми высокопоставленными гостями, послушать, о чем они говорят, кое с кем поздороваться, но, к сожалению, он был уже на работе, поэтому ограничился тем, что поиграл в гляделки с господином Крошем, находившимся при бесценной персоне своего босса. Обмен злорадными взглядами и гадостными ухмылками закончился полной победой контора. Крош запсиховал, задергался и продемонстрировал свою бессильную злобу всем, кто мог его видеть. Контор в последний раз победно ухмыльнулся и отвернулся, будто он тут был ни при чем. Мероприятие еще не начиналось, и приглашенные прохаживались по залу, раскланиваясь, беседуя и демонстрируя наряды. Контор, как ему и полагалось, держался рядом с королем и честно прикидывался обычным охранником. Собственно, он и так частично им являлся, а какие-либо действия должен был предпринимать только по сигналу напарников, которые непосредственно занимались охраной его величества. Напарниками контора были высокий неразговорчивый вор, тоже первоклассный стрелок, и старенькая магичка, мастер щитов. Оба профессиональные телохранители с огромным стажем и наверняка лучшие в своем деле. Оно и понятно. Кому попало, не доверят охранять первое лицо королевства. Вопреки ожиданиям контора, напарники на него не косились и никоим образом не демонстрировали недовольство тем, что к ним пристроили бесполезного новичка. Видимо, предусмотрительный король заранее снабдил их соответствующими инструкциями, и контору было весьма любопытно, что же его величество им наплел, ведь наверняка неправду, а нечто туманное, но настолько действенное, что новому охраннику готовы были простить даже пребывание на посту в не совсем адекватном состоянии. Перед выходом на работу контор выкурил изрядный косяк, непонятно из каких трав, смешанных лично придворным магом, и теперь эти травы благоухали в радиусе нескольких локтей, так что напарники не могли этого не чувствовать. Удовольствия от косяка контор не получил никакого, однако мэтр утверждал, что зелье проверено в деле неоднократно и стимулирует стихийные способности лучше всякого алкоголя и любых известных наркотиков. Пока что контор чувствовал только уже упомянутый запах и неприятную тяжесть в голове. На него наложили заклинание, обостряющее слух, так что теперь он мог слышать практически все, что говорилось в зале, даже шепотом в дальнем углу. Однако ничего интересного пока не услышал. Представители аристократии королевства Артан, графы Манкар и Динар, а также герцоги Геранди, перешептывались, предвкушая хоть какой-нибудь скандал. Даже если с их королем ничего не случится, они втайне надеялись на потасовку королевы Киры с королевой Даной на почве ревности или на публичные разборки его величества Шелара с коллегой Александром. Представители Лондры стояли столбами то ли в силу воспитания, то ли до сих пор перепуганные репрессиями, которые закатил их король после неудачного заговора, и от них не было слышно ни слова. Поморцы вели себя более оживленно, чем обычно, даже Пафнутий молчал как-то напряженно, однако и они ни о чем интересном не говорили. Галдианцы обсуждали какие-то деловые вопросы и говорили о пошлинах на оружие и налогах на добавочную стоимость, в которых Контор ничего не понимал. Королева Галанта шипела на мужа и придерживала за подол старшую дочь, которая воспринимала происходящее как повод этим самым подолом повертеть. Причем соплячка пялилась именно на Контора, как будто в зале других мужиков мало. Не видит, что человек на работе. Впрочем, принцесса Люсиль была не одинока в своих стремлениях. Пробежав взглядом по залу, Контор обнаружил, что на него посматривают с интересом, выходящим за рамки простого любопытства, еще многие дамы. К примеру, королева Лондры.